Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с художественным руководителем Пермского театра оперы и балета Теодором Курензисом. Тема программы «Золушка. Первая балетная премьера 145-го сезона театра». По иронии судьбы, я разговаривала с маэстро еще до того, как сама посмотрела спектакль. Не задала многих вопросов, что сейчас в моей голове, зато передала Теодору Курензису несколько недовольных отзывов тех, кто увидел «Золушку» в первый день премьеры. Я напомню, сюжет перенесен в советские 50-е годы. В главном театре страны ставят «Золушку», получается такой театр в театре. Главная героиня, юная балерина Вера Надеждина, готовит партию «Золушки». На ее руку претендует сразу два принца, звезда парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Образы злой мачехи и сестер воплощены в ролях примы балерины Ольги Свистокрыловой и двух заслуженных артисток театра Шенешкиной и Присяткиной. Образ доброй феи воплощен в старом сотруднике театра дяди Яши, который делает артистом балета пуанты. Кстати, интересный факт. Говорят, дядя Яша реально существовал в нашем театре. Друзья, я хочу сказать, что та харизма, о которой говорят журналисты, общавшиеся с Теодором Курензисом, это не выдумка. Что-то действительно происходит там с тобой, когда ты стоишь рядом с этим дирижером. Так что я забыла половину своих вопросов. Тем не менее, вышло неплохо. Итак, друзья, Теодор Курензис о новогодней премьере Пермского театра оперы и балета, о Прокофьеве, духе Золушки в Перми и сказках в реальной жизни.
Теодор, в который раз ты работаешь над Золушкой?
Золушку ставили еще один раз в Новосибирске. Еще до этого обратился, в принципе, в этом партитуре, который я очень любил. Тогда мы делали постановку с Кириллом Симоновым. И в течение много лет, по-моему, до сих пор в репертуаре, в принципе, в Новосибирске.
Это за ту постановку «Золотая маска» у тебя?
Да, за «Золушку».
И там ведь какая-то было написано «За яркое воплощение партитуры Прокофьева», так, кажется?
Да, кажется, так.
Получается, какие-то особые отношения у тебя с этим композитором?
Прокофьев – это такой удивительный композитор, потому что он использует арсенал модернизма, чтобы объединить необъединяющие пласты разных эпох. Это новое, как сказать, представление русского модернизма. И даже вот когда я дирижировал «Золушку» еще тогда, представлял Прокофьева, который он писал в Перми, как мы знаем, это второй и третий акт «Золушки», он писал в Перми, в центральной гостинице.
И записал ее после того, как побывал в Перми, да?
Нет. Он писал первый акт в Москве, потом в Перми второй и третий акт, начало третьего акта. И потом он уехал после эвакуации. Недавно табличку готовили, которая будет висеть там, будет информировать гражданинов. Очень важно понять, что я тогда старался понять, как человек во время эвакуации в этих условиях в Перм, который был в очень сложные времена, мог абстрагировать и писать эту прекрасную музыку. То есть эта музыка – это волшебная, которая путешествует, имеющий единый ключ в машине времени, который путешествует в разных пространствах. И на самом деле, смотрите, через все внутри, насквозь этого волшебства, которое существует, все-таки есть вот эта хрустальная линия светлой тоски. Он так нежно, ностальгично, в принципе, дышит и ощущает сущность любви и человеческой природы. что такое сказка, что такое жизнь, как сказка в виде мечты притягивает какие-то элементы о жизни, как, что происходит со сказки, когда в жизни эти вещи не сбиваются. Он это, вот эти вопросы очень, как сказать, трепетно пульсирует в его сердце и сознании. И это отражается в этой музыке. Никак не мог представить, как он писал вот это тема свадьбы Золушки. И как он начал разработать 55 плат. Это большой кульминация, вторые акты, когда вот эта тема счастья, это тот же тема тоски и разлуки. И это все в Пермь, какой-то город, который я знал тогда, я не... хоть я был раз в Перми, и... но я не так хорошо знал. И я помню, когда я побывал в Перми, это был, по-моему, в 99-м году. Первое, что я искал, это именно этот дух. Дух этой Золушки. Дух этой Золушки, да.
Вообще, то, что наша вот эта премьера, она проходит, перенесена в советское время, это вот по этой причине? Потому что где-то там был Прокофьев или по какой-то другой? Почему наша новая Золушка, вот она в советском времени?
Потому что это спектакль о нашей жизни, а не, то есть сказка – это не что-то чужое. Не должно быть что-то чужое в нашей жизни. Дело в том, что у Прокофьева есть достаточно большой дозы изысканной иронии и правильный, как сказать, интеллектуальное расстояние с происходящим в этой опере. То есть он никогда не черный по черному, белый по белому. Поэтому, чтобы самые прекрасные сказки мы тоже можем увидеть, если пафосно рассказывает какие-то реальные вещи, в принципе, это просто какая-то законная иллюстративность, в принципе, детского мира. А на самом деле, все эти сказки, которые мы знаем, они очень часто переодеты по-другому, они существуют между нами. И просто нужно иметь глаза, чтобы их увидеть, и другие органы, чтобы их ощутить. Они не просто низколитературные высказывания для детишки. Вообще сказки предназначены для взрослых изначально.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Я напомню, в эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Теодором Курензисом. Мы говорили о премьере, балете «Золушка», о том, как родилась идея перенести действие сказки в советское время, об образовании пермского зрителя, а также о тех, кому премьера не понравилась.
Но вот некоторым взрослым не хватило той же тыквы, говорят, вот этого новогоднего настроения все-таки. Может быть, мы действительно вот так как-то по-детски продолжаем воспринимать сказки, неправильно их понимаем, потому что у того же Андерсена «Девочка со спичек», там же тоже такие подробности, что детям на ночь не прочитаешь, что все-таки это сказка.
Дело в том, вся наша жизнь – это такая тыква. Поэтому более сказочно, если можем обойти без этой тыквы. Дело в том, что представляем в Большом театре во времена 1957 году, во времена вот этого международного фестиваля, где существует вся эта определенная мода, и Фурцева, и Хрущев, и это все. Театр, который отражает, как сказать, пафос советской страны. Внутри, в этом театре, в этой огромной машине, где существует очень много маленьких историй, они ставят спектакль «Золушка». И это спектакль. У нас балерина, которая она молодая и способная, влюбляется на иностранца премьера, который приглашали в Большом театре «Золушку». Их поймают, их разлучают, и они едут на гастроли без нее. Но тот фея, это добрый еврей, который делает пуантов, дядя Яша Фейман, который делает эти волшебные пуанты, она совершенно рыдает и плачет, что ей не получилось, и ее отсылают в Перми. И вот это молодой хореограф, который всю жизнь любил, и он делал ей и дядя Яша, сопровождает ее здесь, и она создала здесь наш балет. И на фоне наш театр во снегу, как воспоминание, весь этот мир, старый мир уходит, и мы видим молодая пара, которая становится старая пара. И на самом деле те люди, которые являются на сцене, которые старая пара, это педагоги этих молодых людей. И так показываем наследие, в принципе, от эстафетки, которую дает искусство и история. На самом деле вся «Золушка», как мы ее знаем, как сказка, она существует, но она немножко лишена этого псевдопафоса, который никто не верит, и включает другие функции театра. Потому что функции театра это нет. Давайте посмотрим, какие-то люди, которые изображают лебеди, да? Есть какая-то внутренняя сила. Чувство любви. В таком виде, которое существует, не в каком-то виде, который никто не поверит. То есть это, могу сказать, такая очень серьезная комедия, которая говорит о наших жизнях. И каждый человек, который увидит это, он будет вкладывать какие-то личные эмоции, в этом, которые очень невозможно вкладывать, когда идет просто какая-то очередная вот такая классическая сказка. Это какая-то духовные вариации, в принципе, трансляции этой сказки.
Теодор, ты сказал про Хрущева, и вот общалась с людьми, которые видели спектакль, взрослые люди, они не совсем поняли его появление. Знаешь, вспоминают историю и говорят, что Хрущев выставки, может быть, и закрывал, но он балет не трогал. То есть он там как такой исторический персонаж яркий вот той эпохи, или, может, вообще намек на современных политиков, которые вмешиваются в культуру?
Нет, на самом деле, вот... Фурцева все время, они принимали спектакль, Хрущев лично, может быть, и не делал сюда в балете, но был очень по жестким контролем. И такие истории, которые показываем, это очень много, десятки таких историй существовали в Союзе. Ну, как эгибисты, которые бегали за артистов, когда гастроли, это все, это, в принципе, ясно, знают все. Просто Хрущев... На большой, вот, мы покажем его как краска этого времени, ну, юмористическая немножко. Но вообще-то не нужно, мы тоже немножко с иронией и немножко с по-легкому, в принципе, это все показываем. Нам не интересно делать такие серьезные вердикты, заявления, ты знаешь, и аполитические ситуации. Это аполитический спектакль, на самом деле, «Золушка». Это история любви и расслуги и вечное объединение двух людей, которые проходят от какое-то колоритное время тоталитарного режима. Вот, это мог быть очень прекрасный фильм, на самом деле, это постановка. Ну, такие истории сегодня и в каждое время, в принципе, есть своего достопримечательности, да? Какие-то колоритные персонажи, которые обслуживают, дают вот это дыхание и запах это определенное время. А это время, которое, оно, естественно, жесткое достаточно, но при этом забавно, атмосферно. И, в принципе, мне кажется, я очень доволен. Мне кажется, очень хорошо лежит сказка туда.
Ну вот я еще не видела, я увижу только завтра, а пока могу только судить по тому, что говорят. И одни, знаешь, мнения очень разделились. Одни говорят, что это новая маска, что это номинация или какая-то, что это прямо маска будущего года, еще одна Пермского театра. А другие говорят, что...
Я уже получил.
Не за Пермскую Золушку. А другие говорят, что этот балет убивает классику. Как ты это прокомментируешь? Или это нормально, что вот так вот разделились, что одни в восторге, а другие говорят, я уйду со второго действия?
Смотрите, это как раз самый классический балет. И если вообще с каким-нибудь специалистом по балету сказать, то это суперклассический балет. А классика – это хореография. Классика – это не какой-то антураж. Вообще, честно сказать, Прокофьев модерн, да? Это не классический композитор. Поэтому тот, который говорит, убивает классику, это люди, которые должны подходить немножко в лабораторию современного зрителя и понять, немножко понять, что такое классика, что такое модерн, когда родился Прокофьев, и собрать какие-то информации, которые они могут оказаться очень полезным, чтобы это отнести. Вот «Гениальный прогон», например. Мы после того, что мы создали лекции по поводу Прокофьева, по поводу творчества, они ходили на репетиции, они жили вместе с этой постановкой, это зрители потом, они совершенно с другим взглядом смотрят на спектакль. И, в принципе, у нас двери к эрудиции и углубления, они открыты для всех людей. И это удивительно. Это единственный театр страны, который делает, в принципе, эту функцию, выполняет эту миссию. Открыть свои двери зрителю в каждый момент, в каждую репетицию, чтобы они близко посмотрели, как строится все это. Входить в этом замысел. Потому что это не развлечение, это не клубная работа, да, оперный театр. Это не ты идешь, пьешь шампанское и смотришь по каналу, по телевизору, это люди, которые выходят и танцуют. Классический балет – это очень большой архитектурный проект, который, чтобы понять законы классики, он должен поговорить с архитектором, поговорить с строителем, поговорить с декоратором.
А если я скажу, что это говорил педагог классического танца?
Педагог классического танца, что имеем в виду?
Ну, вот нашего хореографического училища. Ну, или, по крайней мере, назвался так.
Нет, смотри, что я хочу сказать. Он сказать, что нет классический балет в этом постановке, он не может сказать. Это вы ошибаетесь, потому что это все сделано на суперклассической хореографии. И любой человек, который немножко соображает классического танца, да, классического балета, он не может сказать, что, в принципе, это не классическое. Это суперклассическая хореография.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с художественным руководителем Пермского театра оперы и балета Теодором Курензисом. Тема программы – «Золушка». Первая балетная премьера 145-го сезона театра.
Есть очень определенный стиль. Есть Петипа, есть потом Баланчин. Вот это вот новая классика, то, что мы говорим, это то, что мы знаем как классический балет. Потом есть другие направления. Данс, вот как Форсайт или как Бачево. И есть очень, очень много, как Акрам Хан, Сиди Ларби Серкауи. Есть очень-очень-очень много разных направлений. Это как раз направление классического балета, то, что Леша занимается Мирозниченко. Поэтому человек, который преподаватель, это он не может сказать. Там есть определенные все законы классического танца. А история, вот сказать, если он говорит о режиссуре и о теме, это совсем другое дело. Но классическая Золушка на самом деле не существует, потому что это классицизм не существовал на Второй мировой войне. Классицизм умер как жанр в начале 20 века в балете, имею в виду. А в музыке классицизм умер в конце или в начале 19 века или в конце 18 века вместе с Моцартом. Заканчивается классическая эпоха. Поэтому все эти терминологии, давайте я буду интерпретировать немножко по-другому. Значит, то, что мы привыкли видеть в советское время и на постсоветское время, по телевизору, и мы все время смотрели на это, и у нас был какой-то определенный ориентир, что именно это есть мейнстрим, это есть классика, мы его называем классику. Если у нас другие информации нет и воспринимаем это направление как единственное направление в искусстве, естественно, все, что другое будем увидеть и будет иметь какое-то расхождение, в принципе, с этой линии, это будет называться не классикой или как-то по-другому. На самом деле, это не объективное определение жанра, скажем так. И альтернативу, в принципе, зрителям даем. И делаем очень сложный спектакль, как «Кандос». И делаем очень демократический спектакль, как «Золушка». Потому что «Золушка» – это прямо трогательный спектакль для всех людей, которые существуют. То есть это не только для, скажем, вот так, очень изысканных и очень интеллектуальных. Это для всех.
Ну что делать тем людям, которые считают, что вот классику, знаешь, ее не надо трогать, ее надо сохранять и передавать. И вот в этом...
Как раз мы это и занимаемся. Как никто больше в России. Сохраняем классику и передаем. У нас самое-самое-самое классический балет, как можно представить в этом сцене.
Теодор, вот у «Новой Золушки» спорный все-таки итог. Не знаю, может быть, не 100% волшебный, потому что Вера, она все-таки остается без принца, в которого она влюбилась. Все-таки ее с ним разлучили. А достался ей, получается, парень, ну вот, которого ей выбрал время.
По-настоящему любил ее, и у них была любовь в творчестве. И они так и создали наш пермский балет, как бы, так это сказка.
Сказки в реальной жизни случаются?
Зависит, если люди имеют глаза увидеть.
Ты уж говорил.
И сердце, чтобы почувствовать. То есть это события, волшебные события, которые они включаются в жизни. И для нас, от нас требуется иметь эти глаза, чтобы увидеть.
Какие сказки из твоего детства ты помнишь?
Я много сказки помню из детства, но те, которые самые основательные, это те, которые нашли подход в реальность. Я считаю, что сказка – это здесь, рядом с нами. И жизнь, она сказочная, и каждый выбирает свою роль в этом жизни. Хочет уснуть, услышать эти сказки, или хочет дослушать и быть активным. Короче, выбирайте ваши роли. Хотите участвовать в сказку? Пожалуйста. Хотите уснуть и проснуться в какой-то жизни без сказки? Изолировать сказку в исказине для сна? Это тоже имеете право. Но каждый выбирает свою жизнь.
Как
для себя выбрал быть героем.
Это интервью выйдет вот в канун Нового года. Я думаю, нашим слушателям интересно узнать, как Теодор Курендис отмечает Новый год. Потому что за день до Нового года ты ведь будешь как раз исполнять «Золушку», только в концертном варианте, так?
30 числа будем делать такую большую, скажем, вечеринку в Триумфе для людей в лаборатории и для нас постоянных зрителей, где мы будем, там сюрприз, будем какую-то музыку исполнять, будем какую-то театральную пьесу исполнять, потом будет большая вечеринка. А Новый год, мой личный Новый год, я отмечаю всегда в Перми. Я очень люблю здесь Демидково отмечать. Тоже будет какая-то программа, которую готовлю с друзьями. Будем играть разную музыку, будем читать разные стихи, будем... Телевизор, конечно, не играет.
Слова президента в эту ночь нет?
Не дай бог всем здоровья. И я очень уважаю людей, которые любят по телевизору это, но у меня очень креативный всегда Новый год. Новый год мы посвящаемся к любовь в искусстве, мечты, делиться с любимыми людьми и создавать какое-то новое произведение. Поэтому и так и будем.
Последнее. Теодор Курендис что пожелает пермякам на Новый год?
Я пожелаю, чтобы они были здоровы. Это как-то очень просто звучит, но это очень важно, чтобы люди, у них было крепкое здоровье. Здоровье и телесное, и духовное. Чтобы не были психологические спады, чтобы не были... Когда у нас есть сила в духе, мы все можем преодолеть. Когда у нас есть здоровье телесное и духовное, любые сложности можем выйти победителями. И чтобы мы могли оказаться полезным ближним, то есть чтобы мы могли передать любви ближнему. Потому что все время тратим время, мы живем этой жизнью и очень часто думаем, что мы вечны. И всегда есть время, чтобы что-то хорошего делать. На самом деле время – это сейчас, которое нужно что-то хорошего время. Не надо сдать и вытягивать. Просто надо сейчас взяться и что-то хорошего делать. Для себя и для других людей.